Дорогие слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня в нашей студии настоятель храма во имя святых Флора и Лавра, села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Сегодня наша программа, конечно же, будет посвящена этому большому 12-му празднику. И вы знаете, на самом деле, конечно, каждый год всегда о 12-х праздниках как-то волнительно говорить. Потому что, ну вот, это как бы получается каждый раз Христос воскрес. Это каждый раз как бы вот такое обновление твоей жизни. И сегодня вот мне хотелось бы...
Обновление, поддержание,
да, да,
укрепление.
Да. Именно об этом, о Вознесении Господне. И помните нашу с вами передачу, да? Христос — это центр нашей жизни.
Угу. Ну, что можно сказать о праздниках вообще? Надо сказать, чтобы наши праздники укладываются в годовой круг богослужебный. А сам годовой круг еще разделяется на два, на две части, подвижный и неподвижный. Так вот, праздник Вознесения отнесем к подвижному кругу богослужения. А что такое подвижный? Это так называемый пасхальный цикл. То есть начинается пасхальный цикл задолго до праздников и Пасхи, и Вознесения, и Троицы. Он начинается с подготовки к Великому посту. Вот, три, мы знаем, недели подготовки к Великому посту, потом сам Великий пост, потом праздник Пасхи. То есть это вот все те события, которые мы уже, скажем так, в этой, живем в этой радости, под этим покровом, в этом пространстве, вот сейчас буквально. И вот когда вершится праздник Пасхи, а надо сказать и заметить, что очень хорошо, если только сам праздник вершится, а вот это состояние радости о воскресшем Христе, хорошо, если не завершается в нашем сердце. Да, то есть наше сердце продолжает в этом состоянии пребывать, ликовать и торжествовать. Вот. У нас известны случаи, когда из жизни святых, которые эту радость держали вот всегда, круглогодично. Круглый год эта радость была о воскресшем Христе. Вот. Но мы будем так говорить только к этому, пока идем. Вот. Следуем, двигаемся и стараемся, конечно, чтобы эта радость сохранялась как можно дольше. Вот. Ну а когда... Соответственно, все-таки праздник действительно вершится, завершается, то это не значит, что завершается сам круг богослужебный, да, сам круг так богослужебный как раз и продолжается. И вот праздник первый после отдания Пасхи, это, конечно же, буквально в среду утром отдание Пасхи, среда вечер, всегда в среда вечер, да, то есть никогда не бывает, что это вторник вечер или какой-то другой день, всегда среда вечер, и четверг утро, праздник Вознесения. Почему? Потому что Пасха приходится всегда на воскресенье, а на воскресный день. А Вознесение – это 40-й день по Пасхе. И всегда это четверг. Вот, поэтому вот это праздник продолжения, опять же, мы говорим, пасхального праздника, пасхального цикла. А сами события каковы? Да? То есть есть праздник, вот, в котором мы с вами... Да, все желающие могут участвовать, да. Ну, а есть некоторая хроника событий, как это все происходило. По воскресению Христову первые, скажем, такие часы, а порой для кого-то и дни, апостолы находятся в смятении, да, и чтобы их укрепить, Господь начинает им являться. Ну, мы знаем, что по преданию явился прежде всего, конечно, Матери Божией, ее утешал женам мироносицам, да, и начал являться апостолом. Являлся апостолом многочисленное количество раз. Некоторые эти разы записаны в Евангелии. Апостол, евангелист Иоанн говорит, что событий на самом деле было настолько много, что их невозможно даже описать. Да, но вот какие-то, скажем, такие очень важные, драгоценные моменты, да, мы из Евангелия знаем. И вот наступает, так скажем, тот 40-й день тогда, и для нас это сейчас праздник, когда Господь собирает своих апостолов, приходит с ними на гору Елеонскую, поют псалмы, поют молитвы, и он начинает, благословляет и начинает возноситься, видимо, на небо. Вот. И это событие настолько отпечатлевается в сердцах апостолов, да, что они буквально вот после этого уже, скажем так, это вот какое-то еще время проживают в ожидании Святаго Духа, но впоследствии, конечно же, вот это вот соприсутствие Христа, несмотря на то, что Он видимым образом возносится, то есть это соприсутствие Христа, чувствуют они, ну, скажем так, на постоянной основе. А также и всякий верующий во Христа, который когда-то стал христианином по-настоящему, вот, не просто по наименованию, что человек крещенный и знает какие-то определенные праздники, какие-то события священной истории, а вот именно действительно христианин, который живет, скажем, жизнью церкви, живет жизнью священного писания, Евангелия, да, то есть учится исполнять заповеди, да, то есть прежде всего сам учится, да, ну а может быть даже и кому-то это все как-то показывает, как-то являет, да, то есть, может быть, в окружении человека, да, то есть, который, в котором круге он живет, что, кстати, тоже очень достаточно необходимо. Мы говорим, что проповедовать, может быть, не каждый человек талантлив может это делать, а вот именно достойно жить, да, по-христиански, это, в общем-то, обязанность каждого христианина. Вот, и, конечно же, такое соприсутствие Христа, несмотря на его, скажем так, отсутствие в нашем физическом мире, мы это ощущаем. И вот, конечно, праздник Вознесения нам еще это раз рассказывает, подчеркивает, подтверждает, нас утверждает, укрепляет и так далее.
Отец Александр, наша страна вот в настоящий момент, она это единственная страна, в которой совершается круглосуточно божественная литургия. Вот объясните, пожалуйста, как это понять можно неверующим людям? Что это означает? Какую силу это придает стране? И есть ли, например, привыкание, ну, в том числе как бы священного клира к святыне? Именно привыкание.
Ну, тут насчет первого вопроса, ну, действительно, страна наша достаточно протяженная, единственная такая протяженная страна в мире. Так Господь устроил по промыслу, задумке Божьему и по трудам тех людей, которые в нашей стране живут. Вот. И действительно, литургия начинается, скажем, на одном крае страны, да, той точки, на другом крае, когда она завершается, и после этого уже начинается снова на том крае, где она перед этим начиналась. Вот, действительно, удивительным образом, да, то есть божественная литургия – это самая главная служба, вот так служится в нашей стране, действительно, круглосуточно, да, не пристает. Надо к этому еще, наверное, добавить, что, наверное, только, пожалуй, единственная наша страна, которая продолжает строить храмы Богу. Вот, другие страны, народы где-то там устраивают больше сейчас капища. Если уж даже о каком-то духовном мире идет, то больше это капища. О храмах как-то вот такой бюджет страна себе не может позволить отдать Богу. То, что Богу, собственно, и принадлежит. Да, то есть, о чем это говорит? Да, то есть, ну, Священное Писание нам свидетельствует, что грешащего человека Бог лишает разума. Поэтому вот милостью Божию нас пока Господь, наш народ, разума не лишил. И наш народ очень хорошо и после непростого времени забвения, скажем так, богоборчества, которое тоже мы пережили, и отчасти, в общем-то, понимаем, что это определенный опыт, определенная наша история, его никуда не денешь, не вычеркнешь. Не все так в таких вот каких-то тонах благостных, да, в нашей стране. Все, как и везде, сложно. Но вот как раз служение Богу.
Потому что Господь.
Да, служение Богу. И его почитание происходит не даже порой благодаря чему-то, да, а порой вопреки. Даже вопреки каких-то вот событий, которые происходят вовне, внутри страны. Вот. И, конечно же, это наше достоинство, это наша, в общем-то, это наша честь, это то, что нам Бог дает, и чем, конечно же, мы должны дорожить. Мы должны этим правильно и, как по слову святителя Иоанна Златоуста, достойно гордиться, достославно гордиться, да, то есть это та именно радость, та гордость, когда, вот правильная гордость, да, вот неправильная гордость, когда человек говорит «это я», а правильная гордость, когда
это мы.
Человек говорит «это мы, Господи, мы с Тобой», да, то есть
да.
На первом месте Господь, и дальше уже идет все остальное. Вот это вот такая вот правильная, такое правильное внутреннее состояние. Человек никогда, скажем так, не будет впадать в какие-то крайние степени тщеславия, гордыни, так называемой, да, когда он будет всегда предоставлять место Богу в своей жизни. Прежде всего Богу, а потом уже как все остальное уже по другим буквам, по другим цифрам. Вот. И когда Господь на первом месте, Господи, это Ты, и я Тебя благодарю, что Ты мне даешь возможность здесь как-то присутствовать, да, вот это вот такая вот достаточно правильная внутренняя конструкция, да, тогда такую душу гордыня и тщеславие сатанинское никогда не охватит, не сможет. Бога нельзя охватить, нельзя Бога победить, нельзя его, вот, скажем, в какое-то состояние греховное привести. Поэтому такой человек, конечно, в этом смысле застрахован. Да? Ну, это, может быть, и не сразу же происходит у человека, но постепенно, когда человек учится, практикуется, старается, да, вот опять же, живет церковной жизнью, живет тем, что учится исполнять заповеди, да, преодолевать, оставлять грех. Это же, в общем-то, заповедь, главнейшая заповедь крещения, да, то есть веруя во единое крещение, во оставление грехов. Что такое оставление? Да, то есть постоянная борьба с грехом. То есть человек крестится для того, чтобы бороться с грехом. Не для того, чтобы у него была удача, не для того, чтобы у него был успех, не для того, чтобы у него было здоровье. Этого как раз вот, может быть, придется и лишиться. Вот. А вот для того, чтобы ему иметь, так скажем, достойный, хороший, правильный, божественный инструментарий для борьбы с грехом. Вот. Ну, а отвечая на второй вопрос о привыкании, да,
святыня.
К святыням. Ну, что можно сказать? Ну, так уж устроен человек, естественно, как-то это все происходит, это бывает. Но Господь же, в общем-то, не случайно нам дал, скажем так, силу души, не только вот эту вот, скажем, такую вот сердечную, эмоциональную, не только даже волевую, но еще и умственную. Да? То есть ум должен об этом всегда знать и помнить. Уму, скажем так, надо постоянно, скажем так, напитываться, да, чтобы он был, чтобы он ходил в правильных рамках, в правильных коридорах. Ум, и, естественно, вот по, значит, мы знаем по учению, значит, христианскому учению, что ум меньше пострадал в результате грехопадения, чем, скажем, воля или сердце, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, поскольку он меньше пострадал, он имеет большее движение, то есть он может как раз впадать в ересь, да, вот что для ума нужно, он пострадал меньше, поэтому многие вещи понимает человек через, да, через умствование свое. Но при этом он должен понимать, что также при этом, да, что могут быть, вот если дать излишнюю свободу уму, да, то все, он может уклониться туда, куда уклоняться не следует. Поэтому существуют специальные у нас догматические учения, да, догматические учения православной церкви, так называемые, да, вот эти вот все наши вероучительные установки, да, на которых мы, за которые мы должны держаться, и от которых мы отступать уже не можем, не имеем права. Отступление вот как раз будет приводить к тому, что человек впадает в ереси, в расколы и так далее. А это вещь достаточно страшная.
А вот вы сейчас несколько минут назад фразу такую произнесли, интересную, что «Господь наш народ разума не лишил». Вот поясните.
Я лишь констатирую факт. То есть это нисколько, ни в коем случае это не какое-то бахвальство, это не какое-то такое превозношение, это просто констатация факта. Народ, строящий Богу храмы, в эти храмы ходящий, в этих храмах молящийся, ну вот отсюда вывод, он разума не лишен. То есть он знает, что нужно делать, и знает, как угодить Господу, да, то есть не строить только лишь различные торговые центры и места досуга. Это тоже есть. Они имеют место быть, и пусть будут, и все правильно, и хорошо. Но когда только они, а когда вместо храма, это, опять же, как мы повторяемся, капище идольское, то вот это говорится, что да, человек уже, человека, может быть, даже уже и целый народ какой-то определенный, да, какая-то целая нация лишается разума. Это в истории часто было, да, то есть, и вот мы на протяжении нашей жизни, опять же, нашей страны, нашего народа видели, да, когда вот в 20 веке у нас происходило такое затмение, да, такое вот умоповреждение, умолишение, да, то есть... Вот. Опять же, повторяемся, это наша история, ее никуда не денешь. С одной стороны, это очень история болезненная, очень кровавая, очень тяжелая, а с другой стороны, это очень такой замечательный опыт, вот, которым мы должны так или иначе время от времени пользоваться и на основании этого опыта жить дальше.
Отец Александр, вот нашу страну называют, сравнивают даже философы. Например, люди такие умные, они сравнивают ее с птицей Фениксом. То есть это как раз, я так понимаю, что та самая страна, которая может из пепла возрождаться. И она проходит какую-то свою удивительную цикличность. То есть вот приводили, например, примеры других стран. Вот, то есть есть просто закат в той или иной стране, вот если тем более она живет без Бога, что у нее обязательно будет закат. В России такого не может произойти. Вот так говорят.
Ну, когда-то закат произойдет всего мира.
Ну да, да? Мы знаем апокалипсис.
То есть придет Христос, второе пришествие Христа, воскреснут мертвые. И начнется страшный суд. Да, это называется конец света. Когда это произойдет? Это произойдет тогда, когда, по слову Христа, не останется верующих людей на земле.
Да, не останется любви.
Да, не останется любви. Да, любовь иссякнет. Да. Да, совершенно верно.
А мы с вами говорили, что у нас есть любовь.
Вот, у нас есть любовь. И, видимо, судя по всему, по крайней мере, по тому, как сейчас пока развивается, разворачивается история, вот в России любовь...
Разворачивается, да, вообще.
Да. В России любовь... Любовь исчезнет в последнюю очередь. Mm-hmm. Вот уже здесь будет завершение всего. Вот. Но, опять же, это как нам видится сегодня, сейчас из нашего вот, событийного состояния. Как будет, мы не знаем. Мы, в общем-то, за это мы и не ответственны. Да? За это мы ответственны за свою жизнь прежде всего и за жизнь своего окружения в смысле того, какой пример мы этому окружению являем. Вот за это мы ответственны 100%. Вот это вот все, вот это наше. Никто другой за нас этого делать не может, не будет и не делает. Все остальное вершит Бог. Да, и поэтому тут должно быть Богу доверие. Иногда бывает такое состояние у человека, его посещает, что он начинает как бы переживать, а вот если там начнется тут, вот так вот, все остальное. И очень часто хочется как раз человеку-то напомнить, подожди, ты не забыл, что все-таки еще где-то Бог есть? И где-то Бог должен быть. Ты все взял, только лишь всю ответственность взял, возложил на свои, может быть, на плечи государства, может быть, на плечи мира, может быть, на плечи каких-то народов. Нет, это, конечно, обязательно, без этого нельзя. Но не это главное. Главное, что присутствует Господь. И Господь определяет и направляет жизнь мира. Поэтому вот таким образом. Вот. Но опять же, вот возвращаясь к привыканию. Естественно, если человек это начинает чувствовать, да, то он не должен успокаиваться, он не должен говорить, что так и должно быть. Он должен, опять же, молиться, чтобы Господь правильным образом его направлял, правильным образом его вразумлял, то есть давал возможность, то есть как бы, чтобы человек не превращался в такое, знаете, состояние старика. Что он уже все попробовал, все уже испробовал, все уже везде был, все у него уже, и больше ничего произойти не может.
Он устал.
Да. Вот такое вот выгорание еще это порой называют, да, вот такое вот. Вот так вот, от этого надо, конечно, опасаться. И, с одной стороны, самому жить таким образом, чтобы этого по возможности не происходило. Ну и, конечно же, молиться, чтобы Господь помогал. Потому что если человек будет все необходимое делать, а Господь каким-то образом человека будет оставлять, скажем так, уныние, отчаяние неизбежно. Господь не должен оставлять, да. Мы об этом молимся и просим. Вот. Что касается Вознесения, тут у меня есть такая история интересная в этом. Мы как-то, когда выдали дочь замуж с матушкой, значит, вот у нас такое вознамерились каким-то определенно духовным образом это отметить. Вот. И решили взять путевку в Иерусалим. Вот. Поскольку у нас там есть друзья-знакомые, да, то есть, которые когда-то по еврейской линии туда уехали много-много лет назад, сейчас уж 30 лет назад примерно, вот, мы с ними созвонились, списались, они говорят, да, возьмите гостиницу, и вот потом мы вам все там покажем, ничего, не путевку как таковую брать не надо, вот, а вот возьмите только гостиницу, а мы там дальше вам все уже поможем. Путь исследования вам, направление сделаем. Ну и что, вначале матушка как-то переживала, боялась, вот, и в конце концов мы взяли путевку, а та сторона там говорит, слушайте, вы взяли в мусульманском районе, там мы боимся, вы-то типа как евреи, вот, то есть, все у нас такие там не всегда самые мирные отношения с ними. Мы взяли в другое место. Они говорят, слушайте, это опять мусульманский район. Мы такие, ну, я говорю, ну что менять? Ну ладно уж, оставайтесь. Ну ладно, мы приехали.
Это же все-таки Иерусалим.
Да, разместились. Оказалось, что место наше, мы не знали ничего, мы были первый раз. Оказалось, что это Елеонская гора. И когда мы из гостиницы выглядывали, смотрим, какие-то автобусы подъезжают, уезжают, подъезжают, уезжают. Я матушке говорю, слушай, не знаешь, что такое? Она узнала, говорит, слушай, так это же это, гора Вознесения. Я говорю, как гора? Да, говорит, церковь Вознесения, часовня Вознесения. Мы такие, так давай, а мы собрались в русскую миссию, значит, слушать литургию, ну, как на утро. Я говорю, давай зайдем сюда, здесь приложимся, помолимся и поедем там. Автобус, ну, как-то так, какие-то маршруты. Дорог особо не знаем, другая страна, опыта никакого нет, мы нигде за границей особо-то и не были. Вот, поэтому утром подходим, у нас какая-то уже группа встречает, а, у вас ключи, мы говорим, какие ключи? А кто должен открыть нам, типа, вот это? А другие-то экскурсоводы говорят, нет, это не они, там, оказывается, ключи-то мусульман. Мусульмане открывают. Сразу мы такие, а что такое? Так сейчас должны открыть. Открывают, мы заходим, все, значит, вот...
Православный храм открывают.
Открывают, да, православный. Ну, там не храм, получается, как часовня, что ли, да, такое вот место, и вот прям такое вот стопа Господа, да, какое-то такое вот на таком камне отмечено. Все, мы, значит, так это напитались этой святынью. И матушка вступила в разговор с паломниками, и говорит, вы сейчас куда? Она говорит, а мы в русскую миссию. Мы такие, да ничего себе, такие вы, а у вас нет места? У нас, говорит, сегодня двое отказались, устали, два места есть. Ну, все, мы, значит, попросили. Я говорю, да, конечно, конечно, с батюшкой. Так, приехали в русскую миссию, отслужили. Матушка у них спрашивает, вы дальше куда? И они по всем святыням собираются, и нас берут. И мы, будучи вот без этих вот каких-то путевок, направлений, без гидов, без всего, нас проводят по всем святыням. И по дороге скорби Господа Виа Долороса, и, значит, место Гефсимания, и вот это храм Матери Божией, и Анны, и Иоакима и Анны, там вот это погребение. И в конце концов они говорят, мы сейчас поедем на источник, где Матерь Божия встречалась с Елизаветой, там еще храм Иоанна Предтечи, но он вроде какой-то католический, но тоже интересное место. И там еще Горницкий монастырь.
Да-да-да.
Вот.
Да, знаю.
Мы такие, а мы боимся отъезжать-то куда-то, особо-то не знаем места. И мы такие, ну, звоним знакомой-то, слушай, нас, говорит, вот туда везут, а мы не знаем потом, как возвращаться. Поезжайте, это рядом с моей работой. Вы туда приедете, все пройдете, и я там рядышком вас заберу. Ну, Господи, ну как ты просто милостивый, ну какой ты оказываешь. То есть везде побывали, но осталось только потом Вифлеем. Мы потом в Вифлеем отдельно съездили. Вот все остальное, вот что касается города Иерусалима, ну какие самые основные, да, Сионская горница, вот это вот все. Мы все посетили вот с этой группой. Промыслители, два человека отказались. Если бы они не отказались, да, то есть как бы места бы не было, да, нам бы как-то самостоятельно пришлось бы, да, ну и что бы мы увидели? Ну, какие-то, может быть, крохи-то бы уловили. Но так Господь нас взял, обнял и поставил. Вот такой удивительный случай у меня произошел с матушкой, вот как раз с горой Вознесения и вот с этим, с праздником Вознесения. И когда мы Евангелие читаем вот, с детьми, и когда до этого места доходим, я говорю всегда, так, традиционно. А вот мы с матушкой были там. Он говорит, да папа, мы уже все знаем. Ты уже нам все рассказывал сколько уже раз. Я говорю, тем не менее. Я говорю, постоянно это с удивительным состоянием переживаю и никогда не забуду. И настолько это оказалось важно, побывать в Иерусалиме, вот именно увидеть Евангелие не только на страницах, да, а вот именно в некотором объеме, в некотором побывать в этой исторической сути, да, вот прям вот пойти, пройти по этим местам. И сейчас, когда я читаю Евангелие, да, то есть оно у меня чуть-чуть по-другому живое, да, оно по-живому представляется. И, конечно, память имеет свои свойства, как-то подстирается где-то что-то, но какие-то яркие впечатления, конечно, не остаются. Поэтому вот где-то побывать в мире, ну, как уж у кого есть возможности, но если выбирать, чтобы где-то побывать или же побывать в Иерусалиме, я, конечно же, очень-очень настоятельно советую в Иерусалиме побывать. Если это случится для христианина, это архиважно, это прекрасно. Иерусалим везде, в нашем сердце, в нашем храме, да, но тут на историческом месте было бы очень хорошо.
Про Иерусалим сказал один батюшка. Интересно очень, он интересно сказал, что, говорит, самое главное, чтобы было огромное желание. И, говорит, в каком-то маленьком, в какой-то маленькой деревушке жил батюшка, это реально было, другой угу. батюшка, он очень сильно хотел в Иерусалим. Там прям мечта его была.
И вот они
были,
всех,
они были знакомы, да, а денег-то где взять? Малюсенький храм, но огромное вот это желание. И потом вот этот вот батюшка, о котором я рассказывала вот в самом начале, он когда был в Иерусалиме, увидел там этого деревенского батюшку. Он говорит, вот она, мечта осуществилась. То есть... Все, и деньги нашлись, и было бы желание
побывать. То есть, ну, вот я Господа. Говорю, без чуда здесь невозможно обойтись, да, и у нас-то вот, ну, эти чудеса, они просто настолько были, ну, такие явные. Вот, я говорю, то есть, и путевка-то была не путевка, а просто одни лишь билеты, да, потому что там мы были, на, можно сказать, на содержании это наших друзей, вот. И тут-то как-то все так получилось удивительно. Это вот... Вот такое вот Божье чудо, которое может происходить. Вот оно происходит с нами постоянно. Мы не всегда готовы это увидеть, услышать и почувствовать, да. Но вот здесь оно было настолько ярко, настолько выпухло, что я просто никак уже по-другому это. И самое главное, что я понял, вот я несколько раз уже рассказывал тоже в передачах, что я понял, что это вот такой момент, что Господь меня явил, чтобы я посмотрел и потрогал все это сам, не сразу. Я потом стал писать статью об этом, и когда я ее писал, у меня сама рука вывела вот это, что я сейчас знаю Евангелие, вот именно в некотором объеме я его видел. Я такой написал, думаю, ой, точно. Рука написала, я даже сам не осознал, сейчас сознание еще не догнало вот этого всего. А потом я думаю, точно. Ведь я же сейчас читаю Евангелие совсем по-другому. Ведь я же уже его вижу. Там,
нет,
поток Кедрон, да, вот он, да. Да. Это значит, Гефсиманский сад здесь, да. Там стена плача та же, да. Посмотрел, а вот она, да. То есть это камень помазания, то есть это Голгофа. Ничего себе. Вот так происходит. Поэтому, если, конечно, такая возможность у кого-то есть... Это было бы прекрасно, если она... Ну, да, вот вы правильно говорите, что если человек какую-то такую духовную мечту имеет, он ее имеет не ради того, чтобы там увидеть какие-то достопримечательности, ну, вот, какого-то такого вот именно развлекательного характера. А это же ведь то, что нам нужно, ну, в общем-то говоря, для спасения. Да, то есть мы же ведь это процесс спасения нашего. И поэтому, если уж человек очень сильно желает это все увидеть и прикоснуться к этим святыням, у него должно обязательно получиться.
А вот смотрите, в завершении уже нашей беседы просто вот на память приходит какая-то моя беседа очень давняя, когда одна девушка сказала, что я, говорит, хочу быть президентом. И мы с ней... просто как-то немножко так поговорили, она говорит, и она меня убеждала, молодая девушка, причем верующая, удивительно это. Она говорила, что если человек чего-то очень сильно захочет, вот очень-очень сильно, то у него это обязательно исполнится. Вот, объясните это как?
Ну, тут, я думаю, все-таки еще есть ряд моментов, факторов, которые тоже надо учитывать. Почему? Потому что все-таки ведь человек живет не в каком-то вакууме, не в каком-то пространстве, в таком, где никого больше нет. Тут все равно нужно учитывать и промысел Божий. И возможность этого человека действительно на этом месте быть, ну, на своем месте, что называется. Ведь есть такой так называемый предел компетенции. Кто-то может и постепенно возрастает, а кто-то вот на каком-то этапе останавливается и уже выше идти не может. Ну, кто-то может, условно говоря, быть директором завода, а кто-то выше мастера подняться уже и не сможет. А если поставить его выше, он не справится. Он не справится, потому что вот есть люди, которые прекрасно имеют прекрасные какие-то, ну, условно говоря, такие ораторские возможности. Но при этом они могут быть недостаточно хорошо разбираться в администраторских, в администратуре. Вот кто-то может быть молитвенник, да. А вот, например, и, ну, какой-нибудь священник может быть прекрасный молитвенник, удивительный, да, то есть монах. А, например, поставите монаха на управление монастырем, он не справится. Он сможет быть духовником прекрасным, но быть строителем монастыря, быть наместником, или, скажем, игуменом монастыря, это будет не его, как бы, не его внутреннее устроение. И он не сможет с этим не сможет справиться. То же самое со страной. Ведь управлять страной — это крест. Это тяжелейший крест. Это невообразимый. Это невозможно понять. Это можно только, скажем так, приближаться. И когда ты приближаешься к этому, ты можешь видеть.
Любой страной.
Любой страной. И в любом управлении. Да? То есть вот человек, условно говоря, тот рабочий на каком-то своем рабочем месте. Да? Он смотрит, как мастер решает вопросы. Да? Вполне возможно, что он говорит, а вот я бы мог лучше организовать. Да. Вполне возможно, можно. Вот на этом уровне можно, а вот дальше выше уже неизвестно. Потом ты вырастешь до мастера, потом начальник цеха, потом директор, потом министр тяжелого машиностроения, предположим, да, а потом уже и премьер-министр, а потом уже и президент. И постепенно вот это восхождение, чтобы сразу же, скажем, из рабочего перейти на вот это вот, в какую-то эту вот, в высокую вот эту вот министерскую когорту или даже того и выше, да, ну, это вот зачастую человеку просто не потянуть, он надорвется. И на самом деле ведь это вот управление страной, это не, скажем так, не некоторая награда. Не награда, да. А это тяжелейшее испытание. Это опять же, как мы говорим, это тяжелейший крест, который, ну, вот просто не каждый может вынести. То есть человек не принадлежит себе. Чем выше, да, тем он принадлежит, в данном случае он уже принадлежит народу. Он принадлежит стране. У него уже нет своего времени какого-то. Даже когда время, например, отдыха, это не время отдыха как такого развлечения, отвлечения, а это время восстановления сил для того, чтобы дальше служить тому месту, на том месте, где, на котором ты поставлен.
Ну, я сейчас прям, конечно же, вспоминаю Путина, потому что
Владимир, а мы не можем его не вспоминать.
Только про него. Вот
он, конечно. Он стоит, он часто озвучивает
перед
эти
тобой.
Вещи.
Именно его образ. И вот я недавно прочла о нем такую фразу, что это великий исторический политик.
Вот так, так. Это без сомнения. Да. Это без сомнения. И обрати внимание, да, мы можем же, и часто у нас позволяет средства, скажем так, смотреть, как начинался путь, да, и как постепенно восхождение. Если, например, сказать в 2000 году, что это великий политик, ну, вряд ли как. Как ты скажешь, если человек только начинает свою деятельность, да? Если даже где-то в десятых где-то годах, да, там еще шло с трудом, еще все это как бы так преодолевалось, очень много было сопротивляющихся других там каких-то сил, вот. Ну и видим, что сейчас как это все развернулось. То есть, да, вот. И отсюда и вывод, да, что нам, например, не подходит образ управления, например, как вот в Америке. Выбирает президент на 4 года. Ну, что за 4 года можно сделать? Да ничего. Нам подходит образ именно великодержавного царя, императора, президента, которого выбирают не на срок там 5-6 лет, да, а, в общем-то, выбирают, ну, примерно лет на 25. на 25, да, с определенными временами проверки, и, то есть, скажем так, проверки деятельности, да, и того, что есть, что как, что, ну, все мы люди, да, любой человек может куда-то отклоняться, уклоняться, и как-то может это происходить каким-то образом. Но примерно вот 25 лет – это именно тот срок, когда в стране можно приводить страну в нужное, правильное состояние. Поэтому мы что должны помнить, да, что если ты хочешь быть президентом, да, то ты должен прежде всего за того президента, который есть, молиться. То есть ты не только должен его выбрать, отдать свой за него голос, но ты должен сам на своем месте достойно выполнять все то, что у тебя есть вокруг, да, с тобой связанное, вокруг тебя связанное, да, и молиться за президента, чтобы Господь президента вразумлял. Потому что если у президента будет царь в голове, вся страна будет в правильном состоянии. Не в смысле, что она будет богатая какая-то безмерная или какая-то там еще удачливая, опять же, да, там преисполнен. Нет, это страна, которую президент будет вести по, может быть, трудностям, через скорби, но ко спасению. Поэтому церковь и светская власть в этом случае, да, они могут и должны работать в гармонии, в симфонии. Вот. Тогда целая страна может идти ко спасению. Не отдельно какой-то взятый человек, а целая страна.
Ну, это удивительно, прямо мурашки по телу, батюшка. Ну вот праздник заканчивается, наша сегодняшняя программа. Очень жалко, что мы сейчас не будем христосоваться. Мы же с такой радостью христосовались до Вознесения.
Ну, да, скажем так, богослужебное христосование завершается, да, богослужебные рамки, да, то есть такие вот они нам уже не предписывают, но, опять же, мы говорим о наше сердце. Если наше сердце преисполнено радости о воскресшем Христе, то это можно делать круглый год. Мы, когда причащаемся, священнослужители в алтаре, то мы говорим: «Христос посреди нас, Христос воскресе, воистину воскресе». То есть это каждый раз на каждом причастии, то есть... Ну, как бы это, в общем-то, почти естественно.
Да, это естественно. Спасибо вам, отец Александр. Тоже вас с праздником поздравляем. Вас, вашу семью, ваш приход помогает Господь.
Да, да, семья есть семья приходская. Да,
да, да.
Это замечательно и хорошо.
Христос воскрес.
Воистину воскресе. Помогай нам всем, Господь.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино. Наш эфир продолжается.